Литературное чтение на Радио России.
Светлана Мосова. «Зараза». Одна женщина мечтала отомстить другой женщине, а вместо этого сама вкусила обиду, причем вторую по счету. Первая была еще зимой, когда эта зараза ни свет ни заря приперлась в библиотеку и начала качать права. Прямо в гардеробе, где самым главным начальником была как раз она, Лизавета Ивановна, и знала себе цену. А эта зараза не знала и сказала Лизавете Ивановне не так. «Если вам не нравится работать гардеробщицей, идите работать профессором». Обидные слова. И не только эти, там еще было много разных слов. Зараза многое слов знала, на которые Лизавета Ивановна не знала, что ответить впервые в жизни. И закончила эта зараза тем, что ее вообще достали гардеробщицы и уборщицы с апломбом нобелевских лауреатов. Вот зараза. Бедная Елизавета Ивановна даже растерялась. А это бывало нечасто. Она поднаторела в скандалах на работе и в частной жизни. А тут ее трясло весь день и еще полгода. И полгода она мечтала отомстить. И эта зараза по имени Лара забыла про гардеробщицу по той простой причине, что таких зараз, как эта гардеробщица, у Лары было много на жизненном пути, и это как-то выпало из цепи. А Елизавета Ивановна не забыла, потому что, судя по всему, таких зараз, как эта Лара, она больше не встречала. Вообще Лару преследовали дворники, уборщицы, гардеробщицы и тети в регистратурах. И она обычно говорила своей подруге: «Что у меня с лицом? Что не так? Почему меня доцента, кандидата наук, без пяти минут профессора, каждая гардеробщица учит жить? В чем дело? Что в моем лице не так? Лицо как лицо, очень даже симпатичное лицо». «А что ты вечно связываешься с дураками?» – отвечала подруга. «Говорит же, уступи дураку». «Да уступались уже», – не соглашалась Лара. «Впереди одни дураки, просто сидят в президиуме». «Ты сама подставляешься», — говорила подруга. «Вот вчера на детской площадке связалась со старой дурой. Зачем?» — спрашивается. «Действительно. Шла себе бабушка, начальник двора. У бабушки душевный зуд, зло на весь мир. В мире большой непорядок. Кого бы поругать за это? Глядь, дети рисуют. На страшной стене рыжую жар-птицу. Вот они, виновники всех бед. Рядом матершинные слова красуются, но поругать тех небезопасно, пошлют, а вот детей совершенно безопасно. И бабушка распрямляется, блеск в глазах, румянец на щечках. Что же это вы делаете, паразиты, а? Кто разрешил? Зачем стенку пачкаете? А ну прекратить немедленно! Ларе б мимо пройти. Пусть ест детей заживо. Жалко, что ли?» А Лара встряла. «Ей надо. Пропусти бабулю в президиум». «Разве можно жар птицы испортить стену, бабушка?» – спросила Лара. «А кто разрешил?» – бабуля заклинила. И тут началось. Нет, Лара, конечно, отбила птицу, но полегла в бою. Вот и с гардеробщицей. А дело было так. Лара была первой в библиотеке. Лара торопилась на лекции. В гардеробе пусто, ни гардеробщицы, ни пальто. Лара потопталась на месте, поокала гардеробщицу, нет ответа. И тогда Лара сама прошла в гардероб, повесила пальто, взяла номерок, и тут как из-под земли выросла гардеробщица, будто ждала ее. «Ага! Это че это вы тут самовольничаете?» – заорала дурным голосом тетя. Лара даже вздрогнула, пришла в себя и спокойно ответила. «Я немного помогла вам работать, а что?» «А да кто это разрешил-то?» – подступила тетя. «Никого ж не было». «Не было, значит, стойте и ждите!» – орала тетя, предвкушая диспут, захватывающий спор, когда душа с душою говорит. «А потом пальто пропадают!» «Какие пальто?» – опешила Лара. «На вешалке ни одного!» «И что?» – не сдавалась тетя. «И что из этого? Стой и жди, тебе говорят!» Образ гардеробщицы был для Лары как на ладони. Плохие друзья в детстве, ссоры родителей, неудачное замужество, то есть жизнь без любви, неблагодарные дети, выросшие в атмосфере этой нелюбви, сволочные соседи, как следствие желание кому-то за это отомстить, например, читателям. И Ларе очень хотелось сказать на манер бальзаковского графа де Реста: «Вы были плохим ребенком, плохой женой, ели поедом своего мужа, плохой матерью и стали плохой гардеробщицей». Но она спешила на лекции и, унизив тетю Нобелем и профессором, в президиуме тете не сидеть через Ларин труп, пошла вон. В общем, у Лары и у гардеробщицы были свои старые счеты, но Лара о них забыла, и поэтому подошла к Елизавете Ивановне с открытым забралом и прямо в ее открытую пасть, да еще и поздоровалась. Привычка такая у Лары здороваться. А гардеробщица ее ждала. Полгода ждала, пытливо высматривала ее дорогое ненавистное лицо, лелея месть и держа наготове в клюве яд. Полгода репетируя, ища слова, подбирая покрепче. О, страшные слова она знала. Готовя блюдо кровожадной мести и желая угостить ими Лару до отвала. В общем, кипела огромная работа души и день, и ночь, и день, и ночь. И угостила тонкой, женской, изощренной местью. «А вы пенсию получаете?» – безобидным тоном спросила Лару гардеробщица, когда Лара пришла получать пальто. «Что?» – не поняла Лара. Гардеробщица, вкусив сладкой мести, продолжала. «Я говорю, вы пенсию получаете? Я к тому, что не знаете, задержат ли в этом месте или нет?» Ларе было 38 лет, то есть до пенсии, как до космоса. Выглядела Лара на 30, ее вообще принимали за студентку, требуя студенческий при входе. То есть уязвить Лару этим было сложно, но можно. «К чему бы это?» – подумала Лара. И тут, увидев довольное, словно хорошо пообедавшее Ларой лицо гардеробщицы, глаза сияли, как зеркало души. Лара вспомнила. И поняла. И оценила. И восхитилась. И рассмеялась. «Вы интересная женщина», — сказала Лара. Причем совершенно искренне.
«В каком смысле?» — обиделась гардеробщица.
«Во всех», — с чувством ответила Лара. «Всего вам доброго!» И, накинув пальто, вышла из библиотеки. И там, на улице, через 7 кварталов, вспомнив ее расстроенное лицо, Лара вдруг подумала: «Господи, как глупо! Какая злая, мстительная! Того ли желала тетя? Того ли алкала ее натруженная душа? Не могла, что ли, сделать тете приятное и сказать ей: „Ах ты, зараза! Глаза протри, очки надень!“ И все такое прочее, доступное, родное, в чем тетя была как муха в варенье. Так нет же, здравствуйте, спасибо, какая интересная вы женщина. Вот зараза». Светлана Мосова. «Любовь Клары». Одна женщина была без ума от собственного мужа и даже в день свадьбы знала, что он ее бросит по причине своей красоты. Коллеги Клары никогда не видели ее мужа, но со слов Клары знали, что он необыкновенный красавец. У Клары же были свои достоинства – мягкость, женственность, доброта, аналитический ум. Немало, в общем, но красота. О, красота мужа не давала Кларе покоя. «Кругом столько красивых женщин, — говорила Клара, — и по этой причине имеющих больше прав на ее красивого мужа, за что одной Кларе такое счастье. Все они хотят счастья». И Клара представляла этот день, цитата из сериала. «Муж приходит домой, глаза долу, я полюбил другую женщину». Страшные слова, но Клара была к ним готова. «Я лишь поклонюсь ему до земли, — говорила коллегам Клара, — и скажу спасибо, любимый, за счастье, что ты был у меня. Вот так просто, достойно, ничего лишнего. Или иначе, быть может, пространнее. Я благодарна судьбе за каждый час жизни», ну и так далее. То есть могли быть варианты, конечно, но суть оставалась одна — благодарность. Одна благодарность и ни слова упрека. А за что упрекать-то? За счастье? Кларина история прошибала до слез. Клара умела рассказывать. И все представляли Клара в нижайшем поклоне, высокий текст, рыдающий муж, слезы в зале, аплодисменты. Коллеги Клары пытались примерить ситуацию на себя, но ничего, кроме ора и битой посуды, представить себе не могли. И восхищались Кларой. И ждали. Но красавец-муж никуда не уходил, а напротив вил гнездо и квасил капусту, такой красивый, вырезал из газет и журналов статьи для Кларочки. Клара была политическим комментатором. И растил детей, то есть занимался делом, пока Клара в свободное от работы время репетировала поклоны и учила тот самый текст, меняя варианты. А время шло. Коллеги толстели, дурнели, а с Клары, как с гуся вода, стройная, с горящим взором, с тайной в очах. Клара все носилась со своим пунктиком, все ждала, все готовилась. К той страшной минуте, а может, она просто обманывала судьбу, как мы обманываем дождь, беря с собой зонтик. Так или иначе, но иногда Кларе хотелось, чтобы муж ее уже ушел. Чтобы все, откланяться, отблагодарить и зажить спокойно, по-человечески, без дамоклого меча над головой. Но годы шли, а муж все солил капусту и никуда не уходил. И страдания Клары длились. «Да с чего ты взяла, что он такой красивый?» — пытались урезонить Клару коллеги, уставшие ждать трагической развязки. «Видели мы его, ничего особенного, мужчина как мужчина». И Клара им не прощала. Так и не сгодился ее низкий поклон, зато спина была гибкой, красивой, тайна мерцала в ее глазах, а красавец-муж все вырезал и вырезал из газет статейки, раскладывал по папкам и в мае любил больше, чем в апреле, а в июне больше, чем в мае.
Вы слушали рассказы Светланы Мосовой. Читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко. Звукорежиссеры Дмитрий Апостолов и Алексей Худяков, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.